Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Лилия Никифорова, глава отдела тестирования в компании «Цифра Роботикс», создающей автономные системы грузоперевозок и бурения для горной отрасли. Лилия, привет!
Привет!
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам рассказать про себя, про свою профессию, про автономные системы, да, про бурение, потому что, ну, я вообще, если честно, об этом знаю ноль и даже, наверное, меньше, чем ноль, поэтому вопросов у меня к тебе сегодня огромное количество.
Спасибо, что позвали. Мне очень приятно участвовать в этом подкасте. И тоже очень волнительно и интересно, что из этого получится.
Получится, я думаю, много всякого интересного, потому что отрасль, ну, не то чтобы на слуху, да, у обычных людей, да, кто вот не связан с этим. Ну, мы знаем, допустим, я знаю, что там где-то в карьерах самосвалы ползают, да, карьерные, и там где-то в земле что-то бурят, а как, что и куда, вот вообще ноль понимания, да, 100% желания выяснить. Вот давай так, ты являешься главой отдела тестирования, и давай вообще разберемся, чем же занимается тестировщик у вас в компании, кто это вообще человек?
Это человек, который проверяет все то, что наделал разработчик. Он получает от него всю информацию о том, что сделано, какая функциональность, и наша задача проверить, что действительно сделано все как надо, с соблюдением различных требований, как от бизнеса, так и, возможно, от архитектора или продукт-оунера, или тимлида и так далее. Вот. И наша также задача у тестировщиков — это довести продукт или функциональность продукта до стабильной работы. То есть, чтобы пришло к заказчику, клиенту в готовом виде, работающем и с правильными метриками качества.
А вот это самое тестирование, да, вот чтобы все хорошо работало, это как делается? На месте, уже на технике, или это история, связанная с цифрой, да, с кодом, где, ну, ты, то есть отдел сидит отдельно где-то в офисе, или вы как бы прям выезжаете на место, да, где вся эта техника работает? Как это происходит?
У нас происходит 50 на 50. В основном сначала работа начинается удаленно. Действительно, у нас есть симуляторы, которые разработаны нашими разработчиками, мы продолжаем их развивать. Мы проверяем это все удаленно, в онлайн-формате, так скажем, а потом уже внедряем это у заказчика и там проводим такие, так скажем, приемо-сдаточные испытания. То есть проверяем, что все действительно по условиям и требованиям работает там также, так как у заказчика на продакшене могут быть другие условия, не такие, как у нас на симуляторах. Вот. И также, когда мы говорим про внедрение, то есть когда мы разворачиваем продукт впервые у заказчика, наше участие очень важно. Мы выезжаем как раз-таки на место и тестируемся там, доводим все до результата.
Супер. Ну, я так понимаю, что там условно могут быть... Это я понимаю, что я прям сильно дальше забегаю, да, по нашему сегодняшнему разговору. Но условно говоря, там у вас там на симуляторе там качество грунта, там, ну, условно его сыпучесть, например, да, параметр один, а по факту на месте пошел дождик, и сыпучесть грунта другая, а технике нужно понимать, как колесиками елозить по этому грунту, поэтому нужно какие-то отладочные там коррекции вносить, да, в код.
Да, ты все верно понимаешь и говоришь. На самом деле у нас в симуляторах очень мало где учитываются условия внешние, такие как шероховатость дороги или вообще погодные условия. У нас пока таких вещей нету. А, соответственно, нам очень важно проверить это в реальных условиях. Дороги на горных карьерах обычно очень часто размывает. Весь карьер встает, всем сказано стоять, даже ручным, соответственно, роботы тоже стоят. Но бывают ситуации, когда даже в какую-то склизкую, слякотную погоду ручные работают, и нам тоже приходится работать и доказывать, что мы можем это делать. Соответственно, нам нужно это и в дождь, и в снег, и в туман, и в сухую жару все это проверить.
Так, попрошу тебя небольшое пояснение по поводу термина «ручные». Что это значит?
Ну, ручными самосвалами мы называем обычные самосвалы, которыми управляют водители за рулем. Вот, это наш термин «ручные». А мы автономные, то есть мы роботы, которые не имеют водителя в кабине, мы катаемся без них.
Признавайся, сколько шуток на местах было по поводу автоботов?
Ну, кстати, не так много. вообще, когда мы думали по поводу названия релизов различных, команда, которая отвечает за борт, как раз-таки за управление самим самосвалом, они вот использовали различные названия автоботов из трансформеров. Это пошалить в таком ключе очень надо в рамках такой серьезной и сложной работы.
Да, то есть условный Optimus Prime по карьеру все-таки катался, да?
Что-то подобное было, да, или Bumblebee еще было вот в таком роде.
Окей, какой порог вообще входа в профессию? Насколько трудно, возможно, стать тестировщиком? Или нужно ли для этого иметь высшее образование, если мы говорим конкретно про вашу специфику, да, про тестирование автономных систем?
Мне очень нравится этот вопрос, потому что я уже на него отвечала, и у меня были разные ответы на этот вопрос. Вообще, в целом, в структуре IT, вообще во всем IT в мире, порог входа в тестировщики не такой высокий, на мой взгляд. То есть тебе нужно иметь аналитический склад ума, тебе нужно уметь и любить копать то, что тебе дали, то есть тебе нужно всковыривать все, что тебе дано, и искать лазейки того, где может быть сломано, вот, ломать просто каким-то непредсказуемым способом, быть тем пользователем, который может все поломать. А вот у нас все то же самое, в принципе, то есть нам тоже нужны такие же люди, но нам все-таки порой не хватает какой-то технических каких-то навыков. У нас очень большой разрыв, к сожалению, между тестированием и разработкой, потому что у нас очень много различных частей, из различных частей состоит продукт. Например, если говорить отдельно про самосвалы или бурстанки, то есть у нас есть сервер, это который следит за парком самосвалов. Есть сам самосвал, у которого есть низкоуровневое управление, напрямую работающее железом, есть высокоуровневое управление, есть системы скейлерных окружений. За каждой из этих частей продукта отвечают свои специалисты, которые в своем деле крутые. А у нас не хватает тестировщиков на всех них, и у нас они не обладают такими знаниями. То есть сейчас очень сложно, на самом деле, на просторах рынка найти специалиста-тестировщика в робототехнике. Есть разработчики, которые... там, в том числе и тестировщики, и внедренцы. Но очень мало из них хочет заниматься именно только тестированием. Поэтому, когда я нанимала людей в нашу текущую команду, у нас сейчас где-то 5 человек, я 6-я, я руководствовалась больше вот как раз-таки критериями аналитики, мышления, какими-то техническими навыками, потому что без них бывает очень сильно сложно, не можешь дать очень тяжелую задачу тестировщику. Но мне больше всего, наверное, было важно, насколько человек вообще стрессоустойчив и готов к сложностям, потому что очень сложные системы, и мне надо, чтобы человек мог сказать: ладно, я разберусь, пойду копать, пойду расспрашивать всех вокруг, кого угодно, разработчиков пойду сам изучать и понять, буду понимать, как это протестировать. Вот мне важны в команде такие люди.
А что вообще входит в твои обязанности как главы отдела тестирования?
Собственно, найм команды тестирования. Я являюсь как бы отчасти и тем лидом, и руководителем отдела. У нас только один лид пока что, только я. Когда будем разрастаться, я надеюсь, что у нас будет много, и это в каком-то ближайшем будущем случится. Также моя задача — обеспечить процессы достаточно прозрачные между тестированием и разработкой, чтобы все знали, чем занимается один и другой, то есть тестировщик и разработчик, чтобы они коммуницировали, чтобы вместе могли выдавать на выходе функциональность, которая будет качественно разработана, протестирована и зарелизена. В общем, то есть в том числе моя задача — продумывать методологию тестирования у нас в командах и, скажем, развивать эту методологию, так как у нас постоянно все очень много меняется. Мы по факту являемся R&D-проектом, Research and Development, значит, у нас очень много постоянно каких-то изменений, нам нужно успевать за разработкой, так скажем, не отставать от них.
Слушай, я тебе честно признаюсь, я в некотором удивлении сейчас нахожусь, потому что я вот смотрю на тебя, да, и ты, ну, молодая девушка, которая является главой отдела тестирования в компании, которая занимается разработкой автономных систем для карьерной техники. Вопрос. Как ты вообще дошла до жизни такой? Как у тебя вообще складывался карьерный трек? Почему именно эта профессия? Почему именно эта сфера, эта деятельность?
Как начиналось? Наверное, все началось с вуза, в который я попала. Это был университет ИТМО. Привет всем, кто слушает с университета ИТМО. Я училась на специальности автоматизации управления. В какой-то момент стала преподавать робототехнику детям. Дальше у нас открыли направление магистратуре робототехника и мехатроника. Я туда пошла. Дальше училась также за рубежом тоже по этой специальности. А потом надо было найти работу в этой специальности в России. У нас не так много все равно проектов, которые занимаются роботами. И наш проект вот 6 лет назад привлек меня тем, что это реально машины, большие-большие самосвалы. Это было очень увлекательно. И вначале я пришла как джун-программист. Я отвечала за макет, который ездил по выставкам и показывал, как два самосвала маленьких катаются между погрузкой и разгрузкой. Потом проект закрыли. Я стала разрабатывать какие-то вещи для реальных самосвалов. Но в какой-то момент моя команда мне сказала: слушай, ты так классно все ломаешь нам. А у нас как раз не было вообще тестировщиков. Они такие: давай мы тебя в тестирование. А я прям чувствовала, что мне что-то сложно, что-то не то. И я больше любила копать. То есть я такая: так, а как вот эта часть работает? А вот это. Так, а вот чтобы вот это заработало, что нужно? И, в общем, и по ходу дела как раз ломала кучу всего. И когда мне это предложили, мне даже, собственно, 5 минут не дали подумать. Сказали: ну все, давай, ты, короче, согласна, мы видим по твоим глазам, пойдем. И, в общем, началась такая сложная достаточно работа, потому что я была одна, одним тестировщиком очень долгое время, и я, честно говоря, не решалась никак стать тимлидом, то есть кого-то еще нанять, и мне казалось, что, ой, так все сложно, вообще не мое, я вот буду одним тестировщиком. Но в какой-то момент это было так тяжело все выносить, и ты понимаешь, что там очень сильно продукт растет, а ты по факту тормозишь, так скажем, его развитие, потому что у тебя нету за плечами команды. И вот сначала 2 года назад мы наняли 2 людей, сейчас нас уже 6. Мы очень надеемся, что у нас будут ресурсы для того, чтобы мы наняли еще большую команду, потому что задач очень много, как в ручном, так и в автоматическом тестировании. Вот, так что будем надеяться, что скоро это произойдет.
Я искренне желаю, чтобы так и было. Знаешь, вот мы все сейчас говорим про автоматизацию, да, про карьеры, про технику карьерную, да, но как будто бы, ну, мы с тобой в контексте, да, наши слушатели немножко не очень, поэтому давай немножко более подробно поговорим про компанию, в которой работаешь, про Цифра Роботикс, да, что именно роботизируете и вообще чем компания занимается, чтобы нам немножко контекста было больше.
Мы являемся одним из дивизионов компании «Цифра». «Цифра» занимается диджитал-решениями для горной промышленности. Конкретно «Цифра Роботикс» занимается тем, что поставляет такой продукт, как АСГП, это автономная система грузоперевозок. Либо у нас еще есть, не помню как конкретную аббревиатуру, но автономная система бурения. Собственно, грузоперевозок, автономная система грузоперевозок большую часть нашей работы составляет, у нас там больше команда. Что это означает? Это означает, что есть сервер, который следит за парком самосвалов, которые передвигаются между погрузкой и разгрузкой и перевозят с крышу, либо, как недавно у нас произошло на одном из проектов, уголь, например, каменный. Наша задача сделать так, чтобы работало все автономно, непрерывно, постоянно и более эффективно, чем у самосвалов с водителями. Удаленно за этой системой следит оператор, за рабочим местом оператора. Вот. То же самое происходит и с автономным бурстанком, то есть где-то удаленно он бурит отверстие в земле для того, чтобы заложить туда взрывчатку, чтобы взорвать слой породы, слой земли, так скажем, и добраться до породы, чтобы экскаватору было легче копать землю.
Мой классический вопрос, который я задаю, наверное, каждому гостю, который приходит к нам в подкаст «Работник месяца». Вот как в среднем вообще проходит твой рабочий день, если он таковой средний рабочий день есть? Причем, наверное, как обычный офисный, так и если мы берем какую-то командировочную историю, то тоже про нее, пожалуйста, подробнее расскажи.
Ага, как раз 2 разных вида работы. Если говорить про офис или про удаленную работу из дома, с утра обычно я занимаюсь тем, что просматриваю, чем занимается моя команда, потому что у нас около 12 происходит стендап, и мне нужно быть в контексте, какие задачи они выполняют, какие у них сроки, посмотреть, может быть, поревьюить их тесты, и дальше проходит наш стендап. Очень много у нас бывает созвонов с руководством, каждую неделю мы проводим, во-первых, планирование в разных командах, во-вторых, проводим какие-то обсуждения с руководством по планированию. Очень много идет планирования, особенно когда горячая пора. Нам нужно спланировать вместе с продукт-онером, сколько времени на разработку и на тесты уйдет определенной функциональности. И дальше, после всех этих созвонов, наступает время, когда ты можешь позаниматься чем-то своим, свои задачи сделать. Ну, например, как раз-таки оценить, насколько у нас хорошо работают процессы взаимодействия, разработки и тестирования, а все ли у нас хорошо с пайплайном выпуска релизов. Ну, и какие-то такие вещи. Бывает, какое-то время даже на личное развитие уходит. Ну, в частности, очень хочется иногда самому потрогать что-то, потому что ты как руководитель как бы стеснен, да, обстоятельствами того, что тебе очень много оргзадач, а тебе хочется самому поломать. У тебя вот давно это не делал, и ты такой, так, ну, может быть, сейчас что-нибудь найду. Ну, или обязательно хочется проверить какие-то суперсложные функциональности за своими ребятами, просто потому что ты как дополнительный глаз можешь что-то засечь. Вот. А что касается командировочных дней, это совершенно другая история. Обычно ты просыпаешься рано утром, идешь на завтрак, надеваешь такую робу, то есть в основном это такой комбинезон, в котором есть защитные полоски светоотражающие, это обязательное требование разрезов. Вот. Надеваешь бутсы с железным носком, берешь с собой каску, жилетку тоже светоотражающую, садишься в машину, едешь на разрез, едешь там где-то час-полтора, потому что там всякие проходные, пропуска. Приезжаешь на место, и у тебя есть твои самосвалы. Ты можешь как удаленно их тестировать, так можешь и залезть сам самосвал в кабину и начать его катать в ручном режиме, в роборежиме, взаимодействовать с водителями и что угодно творить. Самое интересное для нас и для всех, кто участвует в этом, то есть с людьми со стороны разреза, с водителями, там, сервисными инженерами, это именно тесты препятствий. Это самая хардкорная демонстрация всех наших способностей, то есть для всех очевидно. Видно, самое крутое — это увидеть, что робот видит что-то и останавливается перед препятствием. Вот, сооружаем обычно платформу с манекеном, там ищем манекен на рынке, заранее там покупаем ему плащ, надеваем на него навигацию, вот, ставим его на пути и едем в него. Самый классный момент во время командировки — это когда привозят обед, и все прерываются на обед, в том числе и водители, и ты такой, ну, как бы, когда ты в офисе работаешь или из дома, ты такой, ну, я параллельно поем и поработаю, а тут нет, обязательно перерыв на обед. Ты такой, хорошо, ура, life-work balance, пойду пообедаю, привозят в таком контейнере красивым синеньком обед, садишься, кушаешь и дальше продолжаешь работать.
Ты сказала одну фразу, я сейчас прям очень сильно хочу это уточнить, залазишь в кабину и тестируешь езду на самосвале и в автономном режиме, и в ручном режиме. У тебя есть водительское удостоверение с категории карьерного самосвала? То есть ты умеешь реально им управлять вот вживую, в ручном режиме?
Нет, нет, это все делается вместе, к сожалению, вместе с водителем, опытным обязательно, это в обязательном порядке. Он отвечает за машину, отвечает за ее эксплуатацию. Это очень большие сложные механизмы. То есть у нас на внедрениях мы работали с машинами 90 тонн и 130 тонн. И плюс вот они столько весят, и столько же могут перевозить. Тоже 90 тонн с крыши и 130 тонн с крыши. То есть это в какой-то момент превращается в 300-тонную махину. Ты не можешь быть ответственным за такое. Даже если бы у тебя были водительские права, должен быть ответственный на территории разреза, который также сидит за всеми системами и сможет вовремя остановить. Но вообще в целом, как бы, задел на будущее. Может быть, когда-нибудь, когда мы разрастемся, у нас будут свои водители-испытатели в штате. Мы уже даже такое обсуждали, такие варианты. Это вполне себе вероятная история, и она кажется как бы правильной. Так же, как, например, у наших коллег, да, в других отраслях, в этой отрасли автономного транспорта много есть тестировщиков, которые водители сами водят машину. Мы пока нет. Все под командой. Я просто сижу на сиденье пассажира и говорю водителю, что делать.
А если не секрет, на базе каких самосвалов вообще все это происходит? Это как? Это специально заказанные или это обычно существующие уже и просто в них внедряются системы автономные? Как это происходит? Вот этот момент. Это как? Это серийные уже машины или предсерийные?
Вот, хороший вопрос. Спасибо, что ты его задал. Мы коммуницировали и сотрудничали с заводом БелАЗ, который делал нам autonomous ready машины. То есть это прям серия такая была. То есть они нам уже готовили машину, систему с выводом управления через коншины, чтобы мы могли управлять динамикой, гидравликой и газом. Последний наш проект, который мы недавно внедрили в Казахстане, буквально вот в июне закончился этап внедрения, это ретрофитные машины. Это значит, что мы смогли сделать из машины старой, так скажем, из старого БелАЗа, робота. То есть мы подрубились туда со своими датчиками, со своим управлением, сами сделали вывод к нашему шкафу, который стоит у нас на борту, и вывели все управление к нам. То есть и на низком уровне поработали, так скажем, и на высоком. Это стало большим прогрессом для нашей компании. Мы безумно этому рады. Это для нас новый этап развития. Вот, надеемся, что это принесет нам еще больше заказчиков в будущем.
Ну, я так понимаю, это и лучше с точки зрения масштабирования, потому что старую машину можно тогда в теории превратить в автономную, да, а так бы просто бы только с завода те, кто выходит.
Да, но, правда, да, то есть новые, это да? Облегчает нам условно историю того, что нам, в принципе, мы можем все делать сами, нам не нужен какой-то посредник, который нам выдает эти машины готовыми, и в том числе действительно это дает заказчику возможность не заказывать какую-то машину, не ждать долгое изготовление, а взять, дать нам старую, и мы ее можем превратить в робота.
Главный вопрос, наверное, сегодняшнего эпизода — зачем это все нужно? Ну, то есть, как будто бы вот мы говорим, да, что... Не то, что мы говорим, да, вот в интернете есть этот флёр, да, что вот сейчас разрабатываются различные автономные системы, что там отберут работу дальнобойщиков и так далее и тому подобное, что вот-вот все вот это вот. Зачем внедрять эти системы автономные? Вот в чем главная, собственно, соль?
Вообще этим вопросом очень часто мы сами задаемся периодически, потому что действительно такая узконаправленная область у нас. А вообще, как все началось? Мы были дочкой компании ВИСТ, они разрабатывали диспетчеризацию для горных карьеров, и мы там далеко в 2011 году затеяли это как небольшой проект, который в какой-то момент показал, что вообще-то мы можем делать роботов и самосвалов, и давайте попробуем это как-то масштабировать и вообще посмотреть, интересно ли это кому-то. И мы, наверное, все еще доказываем там свою эффективность мы в процессе этого, но на данном этапе, что мы говорим, зачем это нужно, это то, что, во-первых, это безопасность. То есть мы в первую очередь выводим водителя самосвала из запыленных условий, да, в которых он находится. А это правда так. То есть я, сидя в кабине, это очень сильно ощутила, особенно во время проекта в Казахстане, когда ты едешь в эту жару с огромной пылью, ты пытаешься открыть окно, но тут едет встречный самосвал, и поднимается просто клуб пыли, ты закрываешь окно, и снова ты в этой жаре в кабине, и ты понимаешь, что, боже, вот зачем мы делаем роботов, чтобы водителю не мучиться. То есть водитель высаживается из кабины и садится на рабочее место оператора. Он теперь может следить за парком машин. И в частности, водители, которые, например, у нас на проектах к нам прикреплены, они очень-очень-очень постоянно говорят, давайте поскорее, пожалуйста, внедрим. Так надоело кататься уже на этих самосвалах, мы хотим поскорее, чтобы это было автономно. И это ты понимаешь, что ну, вот для кого-то это важно. В целом мы еще гарантируем некий прирост производительности, то есть считается, что робот может ездить без обеда, без остановок, постоянно. Единственное, что мы все равно работаем вместе с экскаваторщиком, с реальным, то есть это экскаватор, и в нем сидит водитель. У нас нету задачи автономной погрузки. Это, наверное, задел на будущее, но пока что нет такой надобности. И, соответственно, когда экскаваторщик обедает, мы все равно стоим. Но нам все равно можно сократить это время обеда и время пересменки тоже может быть сокращено, хотя на самом деле на данный момент очень много времени уходит на обслуживание все равно роботов, и плюс мы еще требуем достаточно щепетильные определенные условия. То есть мы требуем в том числе, чтобы у нас вокруг не было никаких посторонних людей, машин и так далее, потому что наша система сканирования окружения еще развивается, и мы... У нас нету задачи работать как, ну, например, у Яндекса, да, когда Яндекс.Машине, Яндекс.Такси, надо ехать на обычных дорогах общественного пользования и быть супербезопасными, чтобы никого не сдавить, ни в кого не врезаться. Вот у нас основная задача — это кататься на безлюдном участке. Насколько быстро, насколько это возможно, насколько позволяет... системы машины, да, и вообще условия дороги. И поэтому, так скажем, мы гарантируем безопасность за счет того, что мы сами требуем, что давайте вообще-то запрещать въезжать туда людям, потому что огромный самосвал, который несется на скорости 40-45 км в час, очень тяжело, очень резко остановить, если вдруг появилось препятствие.
Не, ну понятно, что автономные системы управления именно в подготовленных условиях, да, в предлагаемых обстоятельствах, так сказать, где все прогнозируемо, все понятно, все, все зарегламентировано, оно же все делается еще и с расчетом на снижение затрат, увеличение времени, да, то есть, грубо говоря, больше, быстрее проехал, больше погрузил за единицу времени, там, за день, за месяц больше выручки получил, да, прибыли. Окей, знаешь, какой у меня еще вопрос? То есть, это прям доказано, да, что с роботами карьеры становятся безопаснее?
Ну вот, с текущим проектом, который у нас есть в Сибирской угольно-энергетической компании СОЭК, мы доказали эту эффективность, и у нас даже есть на это уже прямо подписанные документы, где мы доказываем, что мы можем при условиях, которые нам создают, эту эффективность привносить. Но другое дело, что от разреза, от заказчика тоже требуется очень много вклада и усилий. То есть нам нужна обязательно обслуживающая техника, которая делает хорошие дороги нам. И в том числе какие-то процессы, они действительно сокращены, автоматизированы. То есть сделаны более удобно. Да? Места, где можно обслужить самосвалы, там они в каком-то недалеком расстоянии находятся от того места, где сидит оператор. Ну, вот какие-то такие вещи. То есть нельзя просто сказать, что давайте мы сейчас позовем роботов, они нам все быстро сделают. Нет, нужно обязательно все равно сделать определенную инфраструктуру. У нас, например, очень важна связь также самосвалов с нашим сервером. То есть нам нужна Private LTE, развернутая на нашем участке, которая очень хорошо работает и обеспечивает нам постоянную связь без лагов. Если вы хотите, чтобы не было простоев, пожалуйста, обеспечьте эту связь. То есть условий таких достаточно много.
А будет ли, планируется вообще, не знаю, в каком-то определенном горизонте внедрение там, каких-нибудь нейросетей, да, или искусственного интеллекта в все эти системы? Чтобы он сам обучался на определенном вот участке.
Тут вопрос, для чего, да, вот это нужно, так как, опять же, мы говорим, что у нас есть определенные задачи, какие-то вещи решаются более простыми путями. То есть у нас есть, например, на данный момент, то есть мы рисуем траектории заранее, диспетчер, который обслуживает наш участок автоматизированный, он рисует заранее по помощью тех же самосвалов траектории, где будут проезжать машины, либо в данный момент у нас уже внедрена фича, где мы просто рисуем границы, коридор, а он сам генерит нам траектории, это чтобы избегать колеи, потому что если вот у нас робот достаточно четко проезжает, у него ошибка там, ну, до 0,2 метра, может быть, то есть до 20 сантиметров. Соответственно, он колею разбивает, но очень быстро, особенно со стороны груженного, кто едет с погрузки до разгрузки. И нам важно сделать так, чтобы не было колеи, да, мы не генерим траектории. Надо ли нам использовать какие-то определенные алгоритмы, которые в робототехнике часто используются, в остальной? Ну, тут нужно вот именно от задачи отступать. Нейронные сети, они у нас будут использоваться, скорее всего, для системы сканирования окружения. То есть я знаю, что наша команда разработки на будущее там уже какие-то наработки производит. Вот пока что до тестов они не дошли.
Слушай, ну, с одной стороны, вроде звучит все как будто бы очень технически сложно, а с другой стороны, вон самолеты пассажирские на автопилоте летают, садятся, взлетают уже какое-то огромное количество лет, так что как будто бы никаких тут вопросов с точки зрения там сложности технической. Ну, в смысле, как сказать, что это что-то кардинально новое, и этого надо бояться, вот с этой точки зрения. Я думаю, что вообще никаких нету у людей уже, да?
Ну, да, но и нет. То есть вот я как тестировщик, например, к очень хорошей теме хочу подойти, к той, что это все-таки у нас огромные махины и машины, которые иногда, правда, страшно в роботе отправлять. То есть ты понимаешь, что тут нужно, правда, четко понимать границы, в которых ты можешь разрабатывать это все, и тебе нужно обеспечить высокую безопасность всей этой системе. Может быть, не настолько высокую, как в авиации, как ты привел хороший пример, но, тем не менее, в нашей работе надо доглядеть все до конца. Вот, иногда, когда это становится суперсложно, когда придумывается какая-то сложная схема системы, ты думаешь, ну да, может быть, зачем это вот, ну зачем нам это нужно? Но в какой-то момент, когда вы уже все там за и против взвесили, там все минусы или какие-то подводные камни функциональности обсудили, все, что вам пришло в голову, ты уже такой, ну ладно, хорошо, вроде как бы даже работает. Вы даже имплементировали это уже в каком-то тестовом режиме или в реальном. Ты видишь, как оно работает, и такой, ну ладно, да, хорошо, все, вот это приносит пользу, это отлично. Где-то просто кажется все, а по факту бывает очень-очень сложно.
Есть ли система система автоматического торможения и остановки, да, я так понимаю, тоже она должна быть?
Угу, да.
Самосвал этот здоровый, если это видит какой-нибудь там условный камень, да, и, то есть, или если что-то, что можно объехать, он тоже может объехать.
Объехать мы пока не можем, у нас нет такой задачи, она пока, ну, так скажем, долго решаема и, возможно, пока что не нужна. Это действительно хотят видеть заказчики, в основном многие запрашивают это, но мы пока даем понять, что это пока не совсем нужная функция. То есть у нас очень много диагностических работает алгоритмов, то есть мы диагностируем просто любой чих на машине и там определяем, мы будем останавливаться из-за этой штуки или нет. Можем как что-то заранее продумать, что да, вот это, наверное, какая-то жесткая штука, давайте мы остановимся, допустим, если мы теряем управление машиной по коншине, потому что там что-то легло, да, сама коншина легла или физически какой-то контакт отошел, то мы, конечно, аварийно останавливаемся. У нас для этого даже есть резервный контур управления. Вот. А если у нас просто какие-то данные перестали приходить, но это не особо влияет критично на нас, то мы продолжаем ехать. У нас больше 300 различных ивентов, которые, по которым останавливается машина. И у нас 12 типов остановки от самого мягкого до самого жесткого.
А если идет дождь, ну, вдруг вот сухой карьер, да, потом дождь начинается, дорога резко размокает, а машина как раз-таки на подъеме, самым в тяжелом загрузе. Что в этом случае происходит?
Ну, сама система сама не определяет и не говорит, что, знаете, дождь пошел, ты вот что-то мне тут сложно, пока она такого не делает, но за этим следит оператор, диспетчер, и пока руководство разреза говорит, что нужно ехать, мы едем. И в какой-то момент, ну, в целом, если система не сможет поехать, допустим, она будет очень долго газовать и не ехать, она это сможет определить и сказать, что, типа, я тут газую, не еду, давай-ка остановимся. Выдаст ивент, будет остановка. Или, например, мы там давление какого-то ожидаем по гидравлике, а оно не поднимается. И мы тоже об этом скажем, что вот вообще-то тут пытаемся газовать, что-то не получается. Вот. И таких, как бы, ну, действительно, различных диагностик много, просто они не настолько со стороны звучат интеллектуально. То есть у тебя система не скажет, у вас дождь, а у нас слякоть, мы не едем. Пока нет, мы до такого еще не доросли, и надобности пока в этом нету. Может быть, когда дорастем до флота, ну, не знаю, в несколько десятков машин, нам придется такое делать, потому что, наверное, будет не хватать людей за этим всем следить. Но я надеюсь, что это тоже задел на будущее.
Кстати, по поводу задела на будущее, по поводу нейросетей, да, разработчиков, команды разработки, что вот ты говорила, рассказывала, да, должен ли тестировщик, да, вообще отдел тестирования, собственно, быть в тесном контакте с разработчиками?
Да, это очень обязательная часть работы, собственно, я за этим очень сильно пристально слежу, потому что, когда начала потихоньку нанимать команду, увидела, что есть большой гэп между коммуникациями, между тестировщиком и разработчиком, и я, как лид, очень часто являюсь связующим звеном, а мне нужно из этой пары обязательно выйти, потому что у тестировщика и разработчика должна быть прямая связь, они должны напрямую друг друга понимать и быть как единым целым. То есть если они вместе разрабатывают, они вместе должны обсудить, что это такое, как это тестится, друг другу помочь, навести на какие-то мысли, потому что тесты не только тестируют, они также наводят на мысли, что, слушайте, ребята, вы тут забыли вот про вот эту функциональность, а вы помните, что у нас вот так работает? Потому что мы, как тестировщики, очень хорошо знаем систему. Мы можем подсказать, где есть какие-то подводные камни, которых не подумали продукт-онер, архитектор и разработчик. И мы можем вместе, действительно, как команда, довести это до ума. Вот, соответственно, я очень много над этим работаю, постоянно спрашиваю, как у вас происходит то есть взаимодействие в команде с разработкой, получили вы информацию, где документация, это важная часть, в том числе моей работы, обеспечить такой процесс и сделать так, чтобы полностью делегировать его и выйти из него. Вот, поэтому это обязательно очень важная часть работы.
Лилия, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, что самое сложное?
Самое сложное — это коммуникация с людьми. И самое сложное — оставаться спокойным в стрессовых ситуациях. Вот лично для меня это такая большая задача, потому что у меня уже были разные стадии развития в нашей команде, когда я, ну, понимала, что вот я сейчас от стресса просто взорвусь или там от гнета большой ответственности или задач. И в какой-то момент самое главное открытие было для меня понять, что на самом деле ответственность распределенная у нас в команде, несмотря на то, что на тест возлагается очень много груза, что тестам нужно поймать различные баги, в том числе касающиеся безопасности. А мы все равно все в одной лодке, нет такого, что только на тестах как бы, эта ответственность, она также на разработчике, который, собственно, делает эту систему, она также на продукт-онере, который составляет требования к системе, она также на архитекторе, который дает указания, как что реализовать, на тимлиде и так далее. И все это вместе, как единая команда, должно работать. На мой взгляд, самое сложное — это оставаться человечным. То есть ты там бывает в погоне за какой-то производительностью, за тем, чтобы поскорее всего успеть до дедлайнов. Можно как руководитель перегнуть где-то палку и стать каким-то очень жестким управленцем, который просто микроменеджерит и следит за всеми. Тут важно понять, что надо расслабиться и как-то просто получать удовольствие от своей работы, от жизни, от того, чем ты занимаешься, как-то так.
За что ты любишь свою работу?
Мне кажется, что мне нравится моя работа за счет того, что она пытается внутри хаоса привести все в порядок, обеспечить качество на выходе и сделать так, чтобы все работало в тандеме, так скажем. За это люблю свою работу. Хотя иногда кажется, что хочется не тестировать уже что-то, а самому уже что-то создавать и разрабатывать, но всегда возвращаюсь к мысли, что мы тоже создаем как раз-таки среду, в которой можем выдать что-то качественное.
Супер. Ну и в завершении я бы хотел попросить тебя дать главный совет людям, которые хотят стать тестировщиками промышленных автономных систем.
Мой совет, наверное, будет не переставать критически относиться к своей работе и к тому, чем вы занимаетесь, потому что работа тестировщика, она очень важна и нужна, потому что иногда бывает наступает такой момент, мне кажется, когда работаешь тестировщиком очень долго, когда чувствуешь, что ты уже все это видел, и тебе уже как-то все опостылило, и ты делаешь одно и то же каждый раз. От этого, может быть, страдает немножко качество. Сама по себе это замечала, что когда долго занимаешься, особенно долго работаешь в одной компании, одним и тем же, и ты вроде как будто и растешь даже, у тебя там меняются какие-то там проекты и так далее, но как будто все однообразно. Вот тут нужно понять, там, ты еще готов быть дальше, продолжать быть тестировщиком, или ты хочешь что-то поменять. Если ты чувствуешь, что ты перестал бояться за то, как качественно ты протестишь этот продукт, наверное, надо задуматься, остановиться и понять, ты дальше можешь обеспечить то качество и ту точность в своей работе, какая была в самом начале, когда было много энтузиазма, или же нет. То есть очень нужно подходить, мне кажется, критически к этому всему.
Супер! Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Лилия Никифорова, глава отдела тестирования в команде «Цифра Роботикс», создающей автономные системы грузоперевозок и бурения для горной отрасли. Лилия, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про себя, да, про свою профессию, про автономные системы. Мы, конечно, про бурение так особо сильно не поговорили, да, но я думаю, что это тема прям отдельного эпизода, да, у нас, к сожалению, хронометраж записи не позволяет нам 2 часа рассказывать про все эти истории, но очень хочется. Так что спасибо тебе большое за вот погружение, так сказать, в этот мир самоедущих 300-тонных машин по карьерам.
Спасибо вам большое за приглашение, была очень рада с тобой пообщаться, мне было очень приятно.
Это взаимно. Друзья, на этом у нас все, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.